«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Президент России Дмитрий Медведев произвел ряд кадровых перестановок в руководстве российской армии. В отставку отправлен главнокомандующий военно-воздушными силами генерал-полковник Александр Зелен. Главкомом сухопутных войск вместо Александра Постникова-Стрельцова стал бывший командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Владимир Чиркин. Бывший же командующий сухопутных войск в распоряжении президента занял должность заместителя начальника генштаба вместо назначенного командующим войсками Центрального военного округа генерал-полковника Валерия Герасимова. Главнокомандующий ВВС генерал-полковник Зелен указом президента освобожден от своей должности и уволен с военной службы. По некоторым данным, генерал после ухода в отставку может возглавить один из холдингов в оборонно-промышленном комплексе. Александр Зелен занимал пост главком ВВС 2007 года. 6 мая ему исполнится 59 лет. Таким образом, Зелен уволен со службы до достижения 60 лет предельного возраста для военачальника в звании генерал-полковника. Отставка Зелена планировалась еще в конце прошлого года, однако представление президента от министра обороны Анатолия Сердюкова поступило на подписание лишь в феврале. Кто займет место главкома ВВС, пока неизвестно. О том, подтверждают ли громкие отставки в военном руководстве неудачи военной реформы, мы сегодня беседуем с нашими гостями Виктором Алкснисом, бывшим депутатом Государственной Думы и народным депутатом СССР, полковником запаса, Александром Гульцем, военным обозревателем интернет-издания «Ежедневный журнал», и Павлом Фельгенгауэром, независимым военным обозревателем. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Павлу Фельгенгауэру. Добрый вечер, Павел.
Добрый вечер.
Чем вы объясняете такую скоропалительную отставку главкома ВВС?
Ну, она не очень скоропалительная, ну, вот отставка политического большого веса я какой-то в этом событии особого не вижу. Зелен не был политической фигурой. Вот по смыслу дела, наверное, отставить его, может, и давно надо было, поскольку многие его публичные заявления, ну, были достаточно странными. Ну, то есть так оценочно не выглядел он особенно широко эрудированным военным, скажем так. А остальные все это не отставки, это перемещение. То есть одного генерала на одну должность, другого на другую. Они все остались на важных должностях генерал-полковничьих. То есть отставка, по сути, одна. Единственное политическое значение во всей этой истории, хотя тоже это не совсем до конца понятно, но на это указывает. Указывает на то, что, скорее всего, Анатолий Сердюков остается министром обороны. При вот сейчас вот перемещениях правительства после 7 мая. Потому что если бы он не оставался, то как бы перемещения должны были происходить уже с новым министром. А если остается старый, то тогда имеет смысл сейчас кого-то куда-то двигать, в том числе убрать Зелена.
Спасибо. Вопрос Александру Гольцу. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Какова репутация была Александра Зелена, заработанная на посту главкома ВВС?
Ну, я не могу сказать, что я знаю многих офицеров ВВС, но, в общем-то, ему скорее симпатизировали и сочувствовали, потому что было хорошо известно, по крайней мере, летчики, что Зелен или из бюрократических соображений, или из соображений такого патриотизма вида вооруженных сил, он как-то пытался в ходе жесткой военной реформы защищать интересы ВВС. Впрочем, он всегда оговаривался. Вот я высказываю свое мнение, иногда его за это били, а потом выполняю указания начальства. Вот, я, честно сказать, не встречал о нем скверных отзывов. В общем-то, это был представитель такой, и есть представитель ВВС, летчик-истребитель, который в свое время налетал достаточно, чтобы пользоваться уважением коллег.
Спасибо. Вопрос Виктору Алексенсу. Добрый вечер, Виктор Имонтович. Вы слышите нас? Давайте подождем, сейчас восстановим связь. Послушаем мнение Валентины Мельниковой, ответственного секретаря Союза комитетов солдатских матерей России. Она считает неслучайными перемещения в высшем военном руководстве.
Там не только Зелена уволили, там еще несколько командующих и переместили там. Не знаю, я, честно говоря, просто слышала это коротко по радио, не вникая ни в какие вещи. Но Зелен давно командующий ВВС. Наверное, уже хватит. Если мы говорим про командующего военно-воздушными силами Зелена, то за ним вообще должок. Я считаю, что он недостаточно энергично участвовал в поисках своего подполковника Ковенцова, летчика с подбитого бомбардировщика, который пропал на грузинской стороне. А так, в ВВС нормальные войска последние годы, жалоб нет особенных. Хотя профессионально у офицеров там есть проблемы, но я не специалист, поэтому я особенно не могу подробно говорить.
Время свободы. План на неделю. Каждое воскресенье о том, что случится в последующие 7 дней. Информационная программа, предваряющая события будущей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь. Слушайте Радио Свобода. Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
Напомню, что о том, подтверждают ли периодические громкие отставки в военном руководстве неудачу всей военной реформы, мы беседуем с нашими гостями, военными обозревателями Александром Гольцем, Павлом Фельгенгауэром и бывшим депутатом Государственной Думы и народным депутатом СССР Виктором Алкснесом. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. Вопрос Виктору Алкснесу. Добрый вечер, Виктор Имонтович.
Добрый вечер.
Каково, по-вашему, состояние военно-воздушных сил, в которое их привел за 5 лет своей службы главком Александр Зелен?
Ну, я думаю, что не только главком Зелен приводил их в нынешнее состояние. В целом руководство страны, начиная от президента, ну и министра обороны, начальника генштаба, главкома ВВС. В результате сегодня мы можем только констатировать, что современных военно-воздушных сил, как и современного военно-морского флота, как сухопутных войск, ну и других видов вооруженных сил в России нету. И это особенно досадно и обидно, что в этом году, 12 августа, исполняется 100 лет военно-воздушным силам России. И вот именно в 100-летний юбилей придется это с грустью констатировать. А реально сегодня существует такая проблема, что, как я уже сказал, что современных военно-воздушных сил нету, и невзирая на все призывы, истерики о том, что вот мы строим новые вооруженные силы, новые военно-воздушные силы, а реально эти люди, которые больше всего с пеной у рта доказывают, что советская модель это плохая, реально являются самыми главными агитаторами за эту систему. Они во главу угла считают, что вот именно абсолютным оружием является ядерное оружие. Раз у нас ядерное оружие есть, то, значит, остальное нам не нужно. Оно у нас, ядерное оружие нас всегда защитит. Но при этом они забывают, что сегодня с развитием новых видов техники, новых технических принципов, системы доставки ядерного оружия, они становятся уязвимыми. И то, что мы сейчас наблюдаем по ПРО, это вот характерный пример того, что американцы усиленно движутся к тому, чтобы нейтрализовать наш ядерный потенциал, а мы при этом говорим, что ничего страшного, у нас есть ядерная кнопка, и мы всегда победим. И то же самое было в военно-воздушных силах, на мой взгляд. Главком Зелен просто следовал в духе указаний, которые поступали ему из генштаба, ну, в конце концов, из Кремля, и молча наблюдал за тем, как уничтожается, ну, Россия как великая авиационная держава. И я просто могу сказать по опыту встреч с личным составом авиационных частей, отношение к этому было к нему весьма-весьма негативное. И он несет свою долю ответственности за нынешнее состояние в авиации. Ведь это страшно подумать, что в 2010 году российская авиация получила всего лишь 21 новый самолет. Это понятие, это, ну, вот, ну о чем еще говорить? В 2011-м 28 самолетов. А ведь это говорит о том, что не только военно-воздушные силы, но и авиационная наша промышленность, она практически находится на издыхании. Авиационная промышленность, она не в состоянии поставлять никакие гражданские самолеты, современные и в массовом количестве, не военные. И при этом идет надувание щек, и со всех трибун звучит, что у нас лучшие в мире самолеты, и у нас лучшие в мире техники, летчики.
Спасибо. Вопрос Павлу Фельгенгауэру. Появились ли за время работы Александра Зелина на вооружении у российских ВВС но современные типы самолетов?
Ну вот как раз вот последние два года появились несколько новых самолетов, несколько десятков, вот о которых говорил господин Алкснес, а появились они по смешной причине, потому что это самолеты, от которых отказался Алжир. То есть это вот в Алжир отправили, они им очень не понравились, и они их вернули в рекламацию. И тогда эти самолеты отправили в ВВС. Вот это вот самые новые, самые лучшие самолеты, которые у нас есть сейчас, от которых арабы отказались. Вот это дальше, в общем-то, особенно и рассуждать не о чем. И самолетов новых нету, и главное, нету предпонятия вообще, какой, собственно, войне готовятся наши вообще вооруженные силы и воздушные силы в частности. Кто будет в этой войне воевать? Вот в последней, крайней войне, которая была в 2008 году с Грузией, там в бой посылали стариков. То есть вот там, в том числе и погибли летчики больше 50 лет от роду, инструкторы. Потому что новое поколение, собственно, к войне, похоже, не готово вовсе. Больше некому, не на чем воевать, и некому. И непонятно вообще, с каким противником собираются сталкиваться. А ядерное оружие, это справедливо, оно не всегда поможет. Например, против исламистских каких-нибудь партизан ядерное оружие бесполезно. Они его не боятся ни секунды.
Вопрос Александру Гольцу. Есть ли вина руководства военно-воздушными силами, что на вооружении не появились самолеты последнего поколения?
Ну, во-первых, давайте все-таки... Я оказываюсь в странной роли защитника российского руководства и военного ведомства, но тем не менее. Ну, давайте честно скажем. Возможностей для того, чтобы кардинальным образом улучшить состояние вооруженных сил, было немного. Для того, чтобы, и я надеюсь, мои собеседники отдают себе в этом отчет, для того, чтобы начать массовое производство современной военной техники, нужно кардинальным образом перестроить российскую оборонную промышленность. А поскольку нынешняя ее структура создана национальным лидером Владимиром Владимировичем Путиным, никто не рискнет сказать, что вот эти вертикально выстроенные компании, включая объединенную авиационную, авиастроительную компанию, это жалкое подобие и пародия на советские военные министерства оборонной промышленности, которые абсолютно неэффективны в рыночной экономике. Никакой вины Зелена в том, что мало самолетов приходит, а я замечу, что все-таки какие-то самолеты приходят, если иметь в виду, что практически 15 лет не делали никаких военных самолетов для российских вооруженных сил. То есть, ну, вина руководства ВВС в этом случае, на мой взгляд, минимальна. Надо кардинально реструктурировать оборонную промышленность. Что касается боеготовности и готовности к современной будущей войне, то, признаться, современные ВВС довольно беспомощны, если они должны бороться с исламистскими террористами, равно как и ядерное оружие. В этом смысле очень показательно было решение предыдущего министра обороны США господина Гейтса, который прекратил производство наисовременнейших самолетов пятого поколения, сказав, что вы по-прежнему готовитесь воевать с Советским Союзом, а нам надо вести конфликты малой интенсивности. Вот, это проблема, которая касается отнюдь не только России. Что же до боеготовности ВВС, то я должен сказать, что после вот этих болезненных сокращений, после сведения личного состава ВВС в 14 военных баз, потихоньку растет налет летчиков. Уже не только 50-летние, уже 25-летние начинают набирать. Проблема, конечно же, вот это среднее поколение, которое получало звезды, не имея необходимого налета. Это действительно серьезная проблема. Однако в этом, ну, что делать? Потихоньку реформа дает свои плоды, мне кажется.
Вопрос Виктору Алксенсу. Как, по-вашему, исключает ли концепция ведения современных войн важную роль авиации в них?
Ну, я думаю, что с учетом того, что действительно концепция войн полностью изменилась, и в основу этого лежат так называемые физико-центрические операции, в основу лежит применение высокоточного оружия, именно авиация является важнейшим видом вооруженных сил, которое это высокоточное оружие может применять. И мы это видим же вот на примере Афганистана, что американцы действительно, они практически пехоту или сухопутные войска не пускают в бой. Они наносят дистанционные удары, и в первую очередь с помощью авиационных средств поражения, высокоточных средств поражения. И сегодня ясно, что любую войну, вне зависимости, это локальная война против каких-то партизан или столкновение с хорошо оснащенным противником, без авиации победить в такой войне невозможно. И, к сожалению, еще раз повторяю, что российская авиация погибла. Я пессимист в этом плане. Я вспоминаю судьбу Германии, которая в 30-е, 40-е годы, в первой половине, была великой авиационной державой. Как бы мы ни относились, что она была гитлеровская Германия, но это была великая авиационная держава. Потом в течение 10 лет всего лишь, в силу ограничений, в том числе после поражения Второй мировой войны, они не имели возможности производить самолеты, в том числе боевые. И что мы сегодня можем сказать про Германию? Является ли Германия сегодня великой авиационной державой? Нет, и уже, очевидно, никогда ее не будет. То же самое и Россия. Вы знаете, то отношение к авиации, которое тем более обидное вот сейчас, в год столетия нашей авиации, ну что об этом говорить? Когда наше руководство, ну, для него авиация нужна такого вот на парадах, чтобы над Красной площадью прилетела там пятерка Су-27, и вот это показать вот мощь российской авиации. Я могу такой привести пример. Мой дед был начальником ВВС Красной Армии до 1937 года. И вот тут как-то я так случайно наткнулся в интернете на такой документ, как журнал посещений Сталина, где фиксировались все люди, которые приходили к Сталину, ну, в том числе на служебные совещания. И к своему удивлению увидел, что начальник ВВС Красной Армии был на приеме у Сталина по несколько раз в месяц. И вот я хотел бы сейчас вот задать, если была такая возможность, у господина задать генералу Зелину вопрос. А сколько раз он был на приеме у президента Российской Федерации, который бы с ним решал бы напрямую вопросы по укреплению боеготовности боеспособной авиации? Я уверен, что он ни разу он не был. И самое печальное то, что никто из президентов Российской Федерации в этом необходимости не видел и не будет видеть никогда. Потому что авиация для них, это что-то такое далекое, оно проживет и без внимания президента, без внимания верховного главнокомандующего. А так быть не может. Если мы хотим, чтобы мы были великой авиационной державой, значит, авиации нужно уделять должное внимание, как гражданской авиации, так и военной авиации. А при нынешнем руководстве этого никогда не будет.
Вопрос Павла Фельгенгауэра. Насколько адекватна сама структура вот этой объединенной авиастроительной корпорации как поставщика новейшего вооружения военно-воздушным силам российской армии?
Там серьезные проблемы, то есть корпорация насильная, у нее очень мощные лоббистские возможности. Вот у господина Погосяна очень мощные лоббистские возможности. Значит, можно объявлять не сделанное сделанным. Значит, самолеты объявлять лучшими в мире. И потом вот их сбывать собственным вооруженным силам. Это очень нехорошо. Потому что другие специалисты их не очень слышат. Они говорят, что там в основном туфта такая вот, знаете, как описано в одном дне Ивана Денисовича Солженицына. Объявить не сделанное сделанным. А главное, чтобы закрыть все это хорошо, чтобы вот выглядело на бумаге здорово. А в реальности ничего такого там нет. Вот эти самые новейшие, лучшие самолеты, МиГи, с МТ, которые вот получили от Алжира, они, да, они сейчас в вооруженных силах вроде как лучшие, потому что у них французская авионика стоит, еще кое-что, что добавили для экспорта, а попало, как бы, по сути, по ошибке, собственную авиацию. А то, что поставляется, попадает в авиацию, и как это будет использоваться, и для чего, ну, говорю, что очень большие сомнения возникают у очень многих специалистов, особенно по так называемому самолету-истребителю пятого поколения. Многие считают, что это просто чистое туфта, надувательство.
Напомню, что главнокомандующий ВВС генерал-полковник Александр Зелин указом президента освобожден от своей должности и уволен с военной службы. Слухи о скорой отставке Зелина впервые появились еще в 2009 году. Тогда пресса выяснила, что недовольство начальства вызвало невнятное выступление Зелина на совещании министра обороны по проблемам воздушно-космической обороны. После совещания начальник генштаба якобы публично обвинил генерала в некомпетентности, причем министр Анатолий Сердюков поддержал Николая Макарова, добавок обвинил Зелина в развале ВВС. Именно тогда были сделаны намеки на отставку генерала. О том, подтверждают ли периодически громкие отставки военного руководства неудачи военной реформы, мы беседуем с Виктором Алкснесом, бывшим депутатом Государственной Думы, и военными обозревателями Александром Гольцем и Павлом Фельгенгауэром. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Серию взрывов в Днепропетровске будет расследовать Совет Безопасности Украины. Генеральный прокурор Виктор Пшонко сообщил, что есть несколько рабочих версий, но координационный штаб решил их пока не называть. В результате взрывов пострадали 29 человек, 8 раненых остаются в реанимации. Евросоюз осудил взрывы. В городе Днепропетровск верховный представитель ЕС Кэтрин Эштон заявила, что шокирована и обеспокоена сообщениями о взрывах. В Мосгорсуде коллегия присяжных признала невиновным преподавателя Центральной музыкальной школы при консерватории Анатолия Рябова, обвинявшегося в педофилии. Ольге Александриной, погибшей в аварии с участием автомобиля вице-президента «Лукойла» Анатолия Баркова в 2010 году, предъявлено обвинение в окончательной редакции. Президент России Дмитрий Медведев назначил министра внутренних дел Татарстана, генерал-майора полиции Артема Хохорина. В Киеве около 4000 сторонников экс-премьера Украины Юлии Тимошенко приняли участие в марше протеста. Фотографии с травмами Тимошенко, нанесенными, как она утверждает, сотрудниками исправительного учреждения, где она отбывает наказание, появились в интернете. Не менее 9 человек погибли, около 20 ранены в результате взрыва в центре столицы Сирии, Дамаска. По данным государственного телевидения, взрыв совершил смертник около мечети. Парламент Румынии вынес вотум недоверия правительству Михая Унгуряну. Решение поддержали 235 депутатов, на 4 больше, чем требовалось. В столице Дании, Копенгагене, арестовано 3 человека по подозрению в причастности к террористической деятельности. В Лондоне полиция арестовала мужчину, который по ряду сообщений захватил и несколько часов удерживал 4 заложников в одном из зданий в центре британской столицы. Бежавший из-под домашнего ареста в Китае, известный правозащитник и диссидент Чен Куан Чен обнародовал свое видеообращение китайскому премьеру Веню Цзябао.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Ну, помимо ситуации в военно-воздушных силах, мы сегодня обсуждаем с Александром Гольцем, военным обозревателем интернет-издания «Ежедневный журнал», Павлом Фельгенгауэром, независимым военным обозревателем, и Виктором Максисом, бывшим депутатом Государственной Думы и народным депутатом СССР, полковником запаса. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Станислав Терехов, председатель Союза офицеров России, не придает большого значения кадровой чехарде.
Как они говорят, ротация очередная, смена лиц, оставляя ту же самую политику. Вот если бы вы мне задали вопрос... А сегодня в отставку был отправлен Сердюков. Это серьезно, да, было бы анализировать, отвечать. А что такое командующий там одного из видов войск? Это никто, это клерк, чиновник военный. Поэтому никаких тут политических не может быть выводов. Путин должен сменить, прежде всего, с поста руководства вооруженными силами и Министерства обороны Сердюкова. Это будет серьезный шаг для него, прежде всего, как главнокомандующего, который готовится к инаугурации. Все остальное это чепуха. Суета.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я думаю, что если бы Путин сменил Сердюкова, то он бы не был бы Путиным. Но у меня вот два вопроса к участвующим в передаче. Это первый. Какова вот роль в будущей вот такой войне, роль беспилотных самолетов? И второе. Есть ли авиационные страны, которые выпускают военные самолеты, но не выпускают гражданских, или наоборот, специализируются только на гражданских, но не выпускают военных? Это очень, я думаю, важный вопрос. Спасибо.
Слово Александру Гольцу.
Ну, конечно же, роль беспилотных самолетов, особенно вот в этих конфликтах малой интенсивности, очень велика. И, увы и ах, Россия здесь пока что, ее способности близки к нулю. Тем более, а есть люди, которые, есть эксперты, которые говорят, что будущее именно за беспилотной авиацией. Авиацией, которые будут вот этими боевыми платформами управлять люди на земле. Ну, опять-таки, это не проблема ВВС. Это проблема общего технологического отставания нашей страны от ведущих стран мира. Что касается второй части вопроса, то, пожалуй, если существует авиационная промышленность, то она работает и на гражданскую сферу, и на военную. И здесь я не соглашусь с господином Алксисом. Так получилось, что, да, относительно великой авиационной страны Германии, что европейские страны решили объединить свои усилия, поскольку авиационная промышленность – вещь чрезвычайно затратная. И вот и Германия активно участвовала и в создании Еврофайтера, истребителя, и в создании аэробуса. И ее вклад был довольно существенным, насколько я понимаю. Так что сказать, что вот Германия выпала из мирового прогресса в области авиации, было бы неправильно. Дело в другом, опять-таки, в условиях рыночной экономики цена играет очень серьезную роль. Тот самый товарищ Сталин, которого помянул господин Алкснес, он деньгами не считался, как и с людьми, с количеством людей, чему свидетельством судьба самого командующего ВВС и деда господина Алкснеса. Вот в какой-то момент он перестал устраивать товарища Сталина, который столь большим пиететом относился к ВВС, и его расстреляли. Вот мне кажется, что эта модель управления как промышленностью, так и вооруженными силами не слишком эффективна. Она требует того, чтобы все ресурсы страны были брошены именно на это. А народ должен жрать брюкву, должен голодать. Слава тебе, Господи, нынешнее руководство страны такой возможности лишено. И поэтому оно управляется так, как управляется.
Вопрос Виктора Алексеевича. Как, по-вашему, исчерпала ли себя команда административная модель управления авиастроением?
Ну, я не соглашусь с подобной точкой зрения, потому что убежден, что крупные проекты, я бы так сказал, цивилизационного характера, а развитие авиации это имеет непосредственное отношение к развитию цивилизации в целом, могут решаться только концентрацией всех усилий. Обратите внимание, что та же самая американская космическая программа, невзирая на то, что США считается, ну, так сказать, оплотом рыночной экономики, все-таки она координируется и управляется, и направляется государственной организацией под названием НАСА. И в том числе и наш опыт показал, что хотя господин Гольц утверждает, что все силы были в 30-е годы брошены на авиацию, но я могу сказать, что все силы брошены, были брошены в тот же момент и на танки, и на самолеты, и на корабли, и на многое-многое другое. И ведь неспроста говорят о том, что вот эти вот три величайших достижения, особенно послевоенный период, это решение ракетной проблемы, авиационной проблемы и проблемы ПВО. Вот вам пример наглядный, когда страна, да, сконцентрировав усилия, она решила эти проблемы. И точно так же надеяться, что вот рыночными механизмами, в условиях вот чистых ведения рыночных механизмов мы сможем восстановить нашу авиационную промышленность, которая сумеет нам дать качественную авиационную технику современную, это, мне кажется, заблуждение. Да, я убежден, что оборонный комплекс должен быть полностью государственный. Да, к выполнению отдельных заказов в этом могут привлекаться какие-то частные фирмы, но в целом это он должен управляться, да, административными способами. Да, но для этого должны прийти совершенно другие люди туда, к руководству этим комплексом. Туда должны прийти люди, как неэффективные менеджеры, которые все равно чем управлять, или рынком вещевым, или авиационным заводом. Так вот, пока не появятся крупные специалисты у нас, реальные, которые будут знать, что перспективы, видеть перспективы развития авиации, и, соответственно, под эти перспективы развивать и авиационную промышленность, и нашу науку, и другие отрасли, необходимые для того, чтобы Россия возродилась как великая авиационная держава. Но, к сожалению, этого не будет. Этого не будет, и потому что продолжаются вот эти вот надежды, что рынок все урегулирует сам, что вот он рано или поздно он вступит в законы рыночной экономики в действие в России, и вот тогда появятся блестящие, лучшие в мире самолеты реально, которые будут созданы этим частным бизнесом. Никогда частный бизнес, и мы это видим на примере гражданской авиации, не в состоянии, в этом случае в России, обеспечить не все интересы в авиационной отрасли. Россия уникальная страна. Нам по ее масштабам, по ее расстояниям, авиация это является, ну, одним из средств выживания. Это сохранение целостности страны. Авиация, гражданская авиация связывает единое целое своими маршрутами. Не спроста ведь в советские годы Аэрофлот это действительно была не только авиакомпания. Это был огромный политический проект, который вот за счет того, что вот этих вот, делать демпинговых цен на авиабилеты, он связывал огромную страну в единое целое. Сегодня мы уже имеем, когда правильного населения вообще не было, или в европейской части страны, или когда, скажем, жители Калининградской области, молодежь вообще не была на так называемой большой земле. Это же ужас, это кошмар. А все потому, что отношение к авиации, ну не только к авиации, это ко многому другому. Ну, хорошо выразил в свое время господин Греф, который лет 10 назад заявил с трибуны Государственной Думы, что в функции государства не входит обеспечение авиаперевозок граждан России. Вот и все. И это показывает, отношение наших властей, в том числе и к авиации. Еще повторяю, что решить вопросы возрождения авиационной науки, возрождения промышленности авиационной, в том числе возрождения промышленности авиационных материалов, радиоэлектроники авиационной, там это ну, огромный комплекс проблем. Надеяться, что это все будет решено само по себе в условиях рыночной экономики, это абсурд, это глупость.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Добрый вечер, Михаил.
У меня такие вопросы, может быть, они риторические, но тем не менее. Значит, ну, любая современная военная техника может базироваться только, конечно же, на достижениях науки. Но каково положение с наукой в стране в последние 15 лет мы хорошо знаем. Мало того, наука с пустого места ведь тоже не берется, она берется, естественно, при передовых методах обучения, при хороших университетах, хорошо снабжаемых. Это положение с университетами нам тоже хорошо известно. Тогда вообще непонятно, о каких мы говорим перспективах. По-моему, перспективы такие, что наше вот нынешнее руководство просто хочет дотянуть до своего пенсионного возраста и дальше просто оставить территории уже, а не страну, непонятно, на произвол судьбы. Спасибо.
Вопрос по Павлу Фельгенгауэру. Как, по-вашему, обстоит дело с подготовкой кадров авиастроителей и вообще для военно-воздушных сил?
Ну, с кадрами проблема, но большая проблема даже не столько с кадрами, если говорить об авиастроении, а с отсутствием современных комплектующих и материалов. Если нет комплектующих и материалов, то хоть там синий пядей во лбу быть конструктор, а сделать современный самолет он не сможет. Если у него нет углепластиков и других там, ну нету современных материалов, нет современных комплектующих, нет современного борта, нет электроники современной. Невозможно сделать при этом современную технику. То есть проблема не стоит и в кадрах, и проблема в полной утрате технологической независимости, что, в общем, наверное, было неизбежно. Ну, не может Россия самостоятельно производить все то же, что производит остальной мир, там вот остальные 7 миллиардов, и мы будем то же самое делать сами, независимо ни от кого. И, кстати, там вот был вопрос до того, действительно много очень примеров, когда есть страны, где есть очень развитая гражданская авиация, нет военной. Например, вот в Канаде, в Бомбардье или в Бразилии Embraer выпускает замечательные гражданские самолеты, а военного производства там практически нет. И много стран, где есть военное авиастроение, а нет гражданского. А там Пакистан, Иран, Индия, да и в Китае, в общем, гражданского авиапроизводства пока что развитого нету. В основном по лицензии что-то делают. Вообще сегодня и развито и гражданское, и военное, вот, на самых передовых рубежах и там, по сути, осталась одна страна в мире. Соединенные Штаты. И то с трудом удерживаются, поскольку технологическая технология производства современных самолетов, неважно, военных или гражданских, такова, что требуется участие всего человечества для создания технологий и материалов, чтобы выпускать такие замечательные машины. Для одной страны это становится неподъемно, даже для Соединенных Штатов проблематично. Они используют очень много зарубежных технологий из Японии, из Европы тоже.
Слушаю вопрос москвича Владимира Анатольевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот есть такое рассуждение художника, и когда кто-то стал о картине его судить, он сказал, что вы выше сапога не судите, если вы сапожник. Зачем же? И вот и когда у нас министр, мебельщик, да, причем не просто мебельщик, а торговля мебелью, да, он ведь так вот уклин-то мышление у него и остался мебельно-торговый. И когда вот он кромсает военных, вот таких тем более крупных и таких авторитетных, как Зеленин, вот, это вообще вызывает возмущение. И удивительно, почему президент позволяет так легко расправляться с золотым фондом нашей армии. Ведь Зеленин очень авторитетная фигура. и много делает для того, чтобы сохранить хоть что-то из того, что разрушается. Поэтому возмущение просто переполняет. Мне кажется, что министр на этом, вот, как говорится, случае показал свою несостоятельность, и его надо действительно очень срочно убирать. Вот. А боюсь, что Путин придет, и опять он засядет на эти годы, и опять они будут вместе разбазаривать. Вот что беспокоит.
Вопрос Александру Гольцу. Некоторые связывают последние отставки с растущим влиянием Дмитрия Рогозина в ВПК. Как бы вы прокомментировали эту версию?
Ну, пока что Дмитрий Рогозин много говорит, говорит иногда шокирующие вещи. Он опытный пиарщик, он прекрасно знает, как привлечь внимание аудитории. Но каких-то серьезных следствий от его разговоров пока что никак не последовало. Что касается министра Сердюкова, я думаю, что если будущие историки поставят что-то в плюс минувшему четырехлетию, так это будут те изменения, не рискну их назвать военной реформой, которые произвел в вооруженных силах Анатолий Сердюков. Все. Он добился того, что российские вооруженные силы перестали быть массовой мобилизационной армией. Россию уже никто не предполагает защищать, мобилизовав несколько миллионов резервистов. База для этого отсутствует. И, как я подозреваю, вот этот фарш обратно в мясорубку не перевернуть. И в этом заслуга господина Сердюкова. У него огромное количество недостатков. Но он, надо отдать ему большое должное, поднялся над теми предрассудками борьбы с глобальным противником, который не смог преодолеть, Сергей Борисович Иванов. Человек, который вроде бы имеет военное образование и носил погоны генерал-полковника.
Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона», исключает версию о конфронтации в высшем военном руководстве.
Причина, я полагаю, это нормальная кадровая ротация в рамках того, что Зелин уже находится в достаточно преклонном возрасте для действующего главкома ВВС. А подразумевается, что главком ВВС у нас это человек, который в том числе должен пилотировать и основные типы боевых летательных аппаратов. Возможно, возраст, возможно, здоровье, возможно, еще какие-то факторы сыграли на то, что был подписан указ о его отставке. Однако я не стал бы разделять точку зрения того, что якобы существует некое скрытое противостояние между отдельными фигурами в структуре Министерства обороны. Напомню, что у нас никакой генеральской оппозиции ни в генеральном штабе, ни в вооруженных силах не существует. Те, кто был не согласен с методами и формами нынешней военной реформы, они покинули вооруженные силы еще в 2009-2010 году. Напомню, что Зелин все эти годы исполнял достаточно добросовестные обязанности командующего военно-воздушными силами. Поэтому я не вижу ни политической, ни какой-либо другой подоплеки в его отставке. Как говорится, время пришло уступить дорогу более молодым, более амбициозным российским генералам.
Вопрос Виктору Алксису. Вот вы были в одной фракции с Дмитрием Рогозиным. Как, по-вашему, подходит ли его кандидатура на роль главы военно-промышленного комплекса?
Я с большим сомнением отношусь к подобной перспективе, поскольку, понимаете, убежден, что все-таки, чтобы решать эти проблемы, нужно иметь соответствующую подготовку, не обязательно военную. В данной ситуации, я думаю, скорее нужна чисто инженерная подготовка, чтобы знать возможности, принцип работы, принцип действия того или иного вида оружия, иметь представление о возможностях промышленности по изготовлению. А к горькому сожалению, Рогозин – это журналист. И
тут я с трудом представляю, что как вот можно ставить задачу по разработке нового вида оружия, не понимая, не зная физических принципов этого оружия, его реальные возможности. Ну да, будут советники, которые будут рассказывать, но если человек сам не будет понимать, чем он руководит и что он делает, мне кажется, это не совсем правильно. Я хочу напомнить, что, конечно, в нашей истории были случаи, когда назначали политиков руководить в том числе оборонным комплексом. Ну, возьмем, в конце концов, фигуру Лаврентия Павловича Берия. Но не будем забывать, что кроме того, что он был политиком, он все-таки был, в первую очередь, получил инженерное образование. И его реализация того же атомного проекта показала, что он там сыграл роль не только как чисто политик, но и просто как человек, понимавший суть проблемы и, в какой-то мере даже знавший определенные возможности, имевший для того, чтобы решать возникающие вопросы. А вот господин Рогозин тут немножко сложнее. И поэтому я, честно говоря, не верю в эту концепцию эффективного менеджера, что человек может быть эффективным дипломатом, человек может эффективно руководить военной промышленностью, человек может эффективно руководить армией, и просто ему надо владеть какими-то управленческими функциями. Так не бывает. Если человек не специалист, то, соответственно, он не может компетентно и профессионально руководить тем делом, которое ему поручено.
Вопрос Павла Фельгенгауэра. Чем объясняется ваша уверенность в том, что Анатолий Сердюков и в новом кабинете будет министром обороны и будет, судя по всему, принимать парад победы?
Его поставил Путин. Путин возвращается, чего бы ему сейчас его снимать. И тем более замещать Рогозина, это, мне кажется, вообще маловероятно. Дмитрий Рогозин все-таки не из питерских. И такую должность министра обороны чужим не отдают. Тем более, что господин Рогозин когда-то участвовал вообще в запрещенных оппозиционных митингах. Я как-то этого не вижу совсем. И это сейчас снятие Зелена, перестановки в военном руководстве. Если предстояла смена министра, то это новый министр должен был бы. Это логично. Отложить до него любые серьезные перестановки, чтобы он мог назначить новых людей. А если это делается сейчас, это значит, скорее всего... Я, конечно, не знаю точно, но, скорее всего, это значит, что Сердюков остается.
Вопрос Александру Гольцу. Вы разделяете эту точку зрения?
Скорее всего, я готов согласиться с Павлом, хотя с бюрократической точки зрения Сердюкова надо двигать на какой-то другой пост, потому что... Определенный этап военной реформы завершен. Сейчас авторитета у Сердюкова внутри вооруженных сил немного. Его ненавидят за увольнение и за многое другое. Самое время сейчас назначить кого-то еще, а сделать Сердюкова, например, секретарем Совета Безопасности. Впрочем, вполне согласен с тем, что вполне возможно он может и остаться. И то, что перемещения произошли именно сейчас, как раз и говорит о том, что я здесь согласен с Павлом, что он может остаться.
Вопрос Виктора Алксинса. Допускаете ли вы, что министр Сердюков сохранит свою должность в новом кабинете?
Я думаю, да. И это наверняка, потому что действительно должность министра обороны – это особая должность, и на ней может находиться только человек, который пользуется 100% доверием. А учитывая то, что Сердюков, как мне кажется, таким доверием у Путина пользуется, то, соответственно, никакого резона, вне зависимости, что Сердюков, ничего не сделал для вооруженных сил, и, как господин Гольц говорит, что он там великий реформатор, он уничтожил остатки советской армии имевшиеся. Но взамен остатков советской армии он не создал вообще ничего. То есть вообще Россия в результате 4-летней деятельности Сердюкова полностью лишилась своей армии, которая не в состоянии выполнить, ну, стоящие перед ней задачи. Только война, реальная война, даст оценку тому, что сделал Сердюков. К сожалению, это только такие события дают реальную оценку. И я очень не хочу оказаться в ситуации намного худше, чем оказались наши предки 22 июня 41 года. А сегодня Россия и находится именно в таком состоянии, что она не в состоянии обеспечить свою безопасность, она не в состоянии обеспечить боеготовность армии и, соответственно, поддержание этой армии в надлежащем состоянии. И вина за это лежит только на господине Сердюкове. И я очень надеюсь, что рано или поздно он будет привлечен к ответственности вот за то, что он совершил с нашей армией.
Спасибо. Слушайте сразу после выпуска новостей в аналитическом журнале «Время и мир» с Ириной Лагуниной. «Русский коллаборационизм. Белые мигранты. Часть вторая. Генеральный секретарь Совета Европы. О том, как будут складываться отношения Европы с Владимиром Путиным». А мы в нашей программе обсуждали громкие отставки в военном руководстве. Напомню, что главнокомандующий ВВС генерал-полковник Александр Зелин указом президента освобожден от своей должности и уволен с военной службы. По некоторым данным, генерал после ухода в отставку может возглавить один из холдингов в оборонно-промышленном комплексе. Отставка Зелина планировалась еще в конце прошлого года, однако представление президенту от министра обороны Анатолия Сердюкова поступило на подписание лишь в феврале. Кто займет место главкома ВВС, пока неизвестно. На волнах «Радио Свободы» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Труханов. В нашей программе участвовали Виктор Алкснес, бывший депутат Государственной Думы и народный депутат СССР, а также военный обозреватель Александр Гольц и Павел Фельгенгауэр. Большое спасибо всем участникам нашей программы. Продюсерами ее были Наталья Пахомова и Марк Штильман.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» речь пойдет о турецких телесериалах.
Турецкая Османская империя была сильнее, и флот, и все было сильнее. То, что Крым был полностью турецкий, что отступили только потому, что Екатерина дала какому-то султану один раз. То есть, что женщины погубили Османскую империю.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5995, 6090 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».